Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор Владыка. Добрый вечер.
Добрый вечер. Божье благословение да пребывает со всеми вами.
Спаси Господи. Напомню нашим слушателям и вам еще раз расскажу, что в этих беседах, которые мы с Кирой по вторникам в 8 вечера ведем, мы говорим со священнослужителем о его пути к вере и в вере, о том, какой путь привел его к священству, к этому высшему для мужчин служению под луной, что это был за выбор, был ли это выбор естественный, или, может быть, это путь через сомнения и, может быть, страхи, с какими вопросами о жизни, о вере, о себе, о Боге человек столкнулся на этом пути, и какие ответы нашел. Вот об этом мы сегодня хотели бы с вами поговорить, и мы обычно называем этот цикл «Путь к священству», ну, вот в вашем случае и к епископству, тоже и к монашеству, в общем, к священнослужению.
Владыка, в вашей биографии, в интернете ее легко найти, написано так, что вы родились в 75-м году в городе Щелково, Московской области, и были крещены во младенчестве. Но так, да, честно говоря, сразу это наводит на определенные вопросы, потому что креститься во младенчестве в 75-м году, это было не то, что сейчас. Да. Кто вас крестил, Владыка, кто на вас так повлиял, кто походатайствовал о вашем приобщении к Русской Православной Церкви?
Да, мои родители, когда меня крестили, и, собственно, до определенного периода своей жизни, они были тоже крещенные люди, потому что родились в тех местах, которые являются сельскими. И крестить в селе всегда было проще, поэтому они сами были крещенные люди. Я не могу сказать, что они были воцерковленными, но вот эта вот традиция, видно, которая заложена была в своем роду, и по маминой линии, и по папиной, она требовала, чтобы вот как всегда в младенчестве крестят, так вот и крестили. У меня папа был военным, конечно, это могло отразиться на его карьере, и для меня до сих пор вопрос, собственно, как они рисковали. Но я жил в Подмосковье, и там у нас был один храм на весь Щелковский район, который не закрывался. Он был кладбищенский, как это обычно, чтобы там можно было панихиды служить, еще что-то для бабушек, как говорят. Вот. И они взяли, понесли меня туда спокойно через очень короткое время после рождения, и это не вызвало никакого такого ажиотажа, какой-то реакции. Вот. Собственно, за 4 года до меня они точно так же крестили мою сестру. Поэтому думается, что они находились в атмосфере таких же верующих людей, но которые официально не говорили о том, что они верующие, но никто не жаловался друг на друга вот там начальству о том, что вот они, понимаешь, там такие противники атеистической пропаганды. Нет, просто никогда в нашей семье не было, чтобы вот за атеизм кто-то выступал, никогда не смеялись над Словом Божьим. Наши крестики мы не носили их на шее в школе, но они висели у нас в коридоре, и мой крестик, и моей сестры, поэтому мы их всегда видели. Я очень смутно понимал первые шаги вот именно в вере своей, но понимаю, что вот те воспоминания, которые остались о детстве, они мне четко показывают, что традиции все равно соблюдались. не знаю откуда, не знаю почему, весной у нас появлялись куличи на столе. Вот я еще не знал, что такое Пасха, родители тоже это не говорили, но знаю, что весь наш военный городок, в котором я жил, почему-то откуда-то появлялись эти куличи на столе. Ну, слушайте, вот не так, такой какой-то, вот, может, как исключение, не знаю, а может, это везде было. Вот, действительно, приносили, и, конечно, не было, чтобы крестились, кто-то пели молитвы, этого не было. Правда, когда, знаете, папа уже был в таком почтенном возрасте, он мне рассказывал, что, будучи детьми, а родился он в 43-м году, то есть это вот прям военное время, бабушка вдова была, и вот она их воспитывала с сестрой, они знали колядки и ходили по домам, там пели, и он мне одну из колядок даже стихи напомнил. То есть вот это вот внутреннее какое-то такое передача вот этого вот духовного, она все равно была. И то же самое вот и у мамы всегда это было, ну, как бы благовейное такое чувство. Вот. Однако 90-е годы позволили как-то уже смело говорить о вере, и поэтому уже тогда с моими родителями у нас началась полемика, потому что я начал такую активную духовную жизнь, а не просто принадлежность к культуре, как мы это к обычаям, ну вот на Пасху надо сходить, там на Рождество что-то происходит, да, то есть вот я, конечно, не удовлетворялся просто понятиями вот какими-то внешними, как это отражено в наших советских фильмов, где церковь представляет собой Русь уходящую, какое-то вот такое, как музейную ценность. Вот. Нет, для меня вера изначально была именно живой, событийной. Она включала в себя четко понятие Бога как настоящее живое существо. И в своем детстве я встречался и с религиозной литературой, и с самим религиозным чувством, потому что моя бабушка по папиной линии, Мария, она не снимала со своего угла домашнего иконы, она сама молилась утром, вечером, была очень большая труженица всех, кто были внуки, заставляла учить «Отче наш и Богородица Дева», кроме меня. Я был самый маленький в этой большой семье, и не знаю, то ли потому, что я мог проболтаться где-нибудь на уроке или что-то сказать, меня как раз не научили в детстве этим молитвам, вот, но у меня закралось такое чувство, а что это меня не учат, все знают, а я не знаю, и это пробуждало еще больше, наверное, интерес, вот так бывает. Но на чердаке лежал сверток каких-то бумаг. Я, так как был пытливый умом, залез на этот чердак, нашел этот сверток, погрызанный мышами, вот, показал бабушке, она: «Ой, осторожней, ты никому не показывай, вот, вот, посмотришь и обратно положи, чтобы никто не видел». Вот, а там ниточкой так было это все связано, я раскрыл это все, а там, ну, сейчас я понимаю, что это просто учебник для детей церковно-приходской школы, где самые азы. Конечно, он был дореволюционный, без обложки, это просто был сверток нескольких страниц этого учебника, но там был и русский язык, ну, в старой орфографии, я уже умел немножко читать, и потом и славянский язык, мне это вообще просто, меня это погрузило в новую стихию, я увидел какой-то новый мир, а там еще картинки сохранились, что-то из Священного Писания Ветхого Завета, молитвы как раз там, кресту помню, и у меня пробудилось желание переписать, потому что никто не отдавал, и вообще это никому не показывали. Я на следующий год приехал опять к бабушке на каникулы, взял с собой общую тетрадь 96 листов, которая продавалась везде тогда в магазинах, и начал переписывать. Вот. И вот это переписывание, как я сейчас понимаю, когда через себя я прочитывал все эти тексты, эти слова, они во мне открывали новый мир Библии, Священного Писания. Вот, и, конечно, это дало очень сильный толчок. Такой толчок, что даже потом некоторые из моих родственников говорили: ну, у тебя это юношеское увлечение. Ну, пройдет, у всех проходит. Все сначала верующие, потом неверующие. Я тогда своей тетушке сказал: ну, время покажет. Ну, вот время показало, что то, что связано с истинной и глубокой духовной жизнью, особенно когда человек соприкасается с Богом в этой жизни, не просто как внешняя форма там, молитвы внешней, да, внешнего благочестия, внешнего исполнения постов и еще что-то, а именно когда касается глубокой внутренней жизни, вот тогда наступает очень важный момент. И после этого человек уже не может говорить, там, верующий он или неверующий. В моей жизни были такие очень яркие события, связанные именно с таким вот Божьим присутствием, и поэтому, конечно, я не могу, как преподобный Силуан Афонский, сказать, что некоторые верят в Бога, а я знаю Бога. То есть он его видел, он общался с Господом. Конечно, нет, мы в достаточно большой мирской суете живем, чтобы вот так вот Христос являлся каждому там утром, вечером. Нет, речь идет о том внутреннем духовном опыте и о состоянии богоприсутствия в жизни человека, которое ярко и явно ощущается.
Ну вот тут невозможно не спросить и попросить вас рассказать об этих эпизодах, насколько это возможно. Понятно, что эта тема интимная, и о каких-то переживаниях просто невозможно сказать словами. Слова описывают их плоско, а вы переживаете их объемно и в реальности по-настоящему. Но то, что можно описать...
Я, во-первых, засвидетельствую, что мое такое воцерковление, приход к Богу, он не был связан ни с какими трагедиями, ни с какими событиями, которые, вот, знаете, как бывает, несчастная любовь, или там умер кто-то из родственников, и это так отразилось на человеке, что он задумался, где жизнь, где смерть, почему человек умирает, это такой макрокосм, да, вот, и как это вот соотносится небытие с бытием. Я, конечно, это не переживал с точки зрения, вот, когда идут от горя какого-то в храм. У меня много есть знакомых, которые действительно потеряли там людей, и вот это их подтолкнуло. Я шел от благодарности. Вот в моем сердце вот так вот из года в год просто росло это духовное чувство. И я первый раз, я очень хорошо помню, как это было. Это был 6-й класс, я учился уже в математической школе, в математическом классе, и мы как раз проезжали мимо храма, а это как раз меня там и крестили в этом храме, Никольский храм села Жигалово, это сейчас городской округ Щелково, вот, и я проезжаю и выхожу на остановке, вот внутреннее такое побуждение, внутреннее чувство, выхожу на остановке к храму. А все мои школьные товарищи, они в автобусе. Я выхожу, они мне такие у виска крутят пальцем и говорят: ты куда, ты чего? Я говорю: езжайте, мне надо. Вот, и я зашел в храм, это были какие-то такие очень интересные встречи. Я увидел просто архитектуру, увидел просто иконы, увидел просто, скажем так, если... Я не похож был тогда на послов князя Владимира, которые там взошли в храм и не знали, где были, на небе или на земле. Я прекрасно помню, что никакого там вот религиозного, не религиозного, а вот этого внутреннего что-то там на меня снизошло облако, конечно, не было. Вот был обычный день, но мне нужно было быть в этом храме. Я вот чувствовал, что меня просто туда притягивает. Я не могу сказать, почему, как, зачем, почему я вышел из автобуса. У меня было просто внутреннее желание. Вот есть такие вещи, которые, ну, они необъяснимы. И я побыл там, потом какое-то время меня не было, и я прекрасно помню, что пришел на вербное воскресенье. Очень много людей тогда, ну, не пальмы, но вербочки в руках люди держали. И вот этот день я очень хорошо помню. Тогда была как бы и исповедь, и вот я еще мало что понимал в духовной жизни, но это было вот уже явный такой толчок. А вот самый, скажем так, момент такой вот поворотный, да, после чего вот уже я никогда не рассуждал и не сомневался, это был момент чтения Евангелия. Вот этот очень хорошо я помню момент. Мне было где-то лет 14, и умерла тетушка по маминой линии. Мы были на ее похоронах. Это республика, сейчас Татарстан. То есть очень много мусульман, и там я заходил в магазин, и Коран продавался, вот, но она-то, конечно, сама православная была, просто работала на КАМАЗе в Набережных Челнах, и мы приехали хоронить ее, и там лежало два экземпляра Нового Завета. То, что распространялось тогда очень активно, потому что Новый Завет было невозможно было купить. Я помню тот магазин, который сейчас называется в Москве «Библия Глобус» на Лубянке. Зашел, посмотрел, боже мой, там Библия первая, которую издательский совет выпустил, она там 3000 рублей стоила. Это безумные деньги для школьника, для студента, это невозможно. Я свою первую Библию выписал на радио. Было какое-то американское радио, которое распространяло. Представьте, за рубеж первый раз в жизни написал письмо, мне подсказала моя школьная подруга, говорит, а я вот там полгода ждала. Я ждал эту Библию, канонические книги в синодальном переводе 2 месяца. Это вот так мы Библию, собственно, получали. То есть это было время, поверьте, у нас в храме висела такая раскладушка, где были отпечатанные, ну, видно, на ксероксе уже тогда появлялись молитвы, и люди приходили, переписывали их. Вот сегодня, когда такая огромная благодать в виде книжных магазинов церковных, все это уже с толкованиями, по разным направлениям, для детей, лидеров. Слушайте, вот мы купаемся просто в счастье, мы не понимаем, какую ценность мы имеем. Тогда найти что-либо о Боге было очень сложно. И вот эти две книги мы привезли домой, и вот я начал читать Евангелие, и очень хорошо почувствовал, что Бог рядом со мной. Вот это вот момент, когда вот я встал и прям вот произнес эти слова веры.
А вы с Евангелия от Матфея начали читать?
Я не могу вспомнить, какое сейчас было. Конечно, разные есть, но я готов еще рассказать, как потом я искал эти слова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим дорогим слушателям, что у нас в гостях епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор. Да, владыка, давайте продолжайте. Очень интересно.
Мама тоже работала в войсковой части, и в этой части была замечательная библиотека. Она была замечательна не тем, что была секретная, а тем, что, ну, там были некоторые книги по математике, высшей математике уже они мне нужны были, потому что наши военные немножко тоже изучают высшую математику для своих целей. Вот. А там были еще другие книги. И когда она мне их приносила, на свой абонемент брала, это были книги дореволюционные. То есть вот я думаю, куда наши все дореволюционные книжки делись? Они вот попадали в такие разные совершенно специфические библиотеки. Например, «Историю Византии» там дореволюционную можно было почитать вот в этой военной библиотеке. Но самое интересное, уже какие-то передачи тогда по телевидению шли о вере. И какой-то то ли конкурс был, то ли еще что-то, и нужно было из Библии что-то вот узнать. Я для себя хотел это выяснить и попросил маму принести такую книгу. Ну вот что там про Библию есть? Она говорит, Библии нету. Вот Библии нету, но есть о Библии, то есть какие-то... Я говорю, ну неси, что есть там, я хоть посмотрю. Вот что там было? Мне вот эта тема очень нравится. И не знаю, согласятся со мной, не согласятся наши слушатели, но она мне принесла одну книгу, Зенон Косейдовский. Это, значит, библейские истории. Это автор. Естественно, это атеистическая пропаганда, и он в своей книге высмеивает все, что касалось там библейской истории, там Ноев потоп, там сотворение человека за 6 дней, ну вот все, что не укладывается в наше рацио, там вот это все было высмеяно на всех страницах, но как это было подано? Я вспоминаю, значит, одну только из глав, о ней расскажу, «Апокалипсис». Ну, «Апокалипсис», слушайте, такая мистическая книга, там это, тем более про будущее, это все в образах, да, и так-то художественный образ у нас там зашкаливает, а тут еще и это в Библии, этому надо верить. И он пишет так: слушайте, а вот сейчас мы дошли до такой книги Библии, самая последняя книга Библии, ну вы знаете, какой это ужас, какой это абсурд. Вот вы только почитайте, что там написано, и дальше идет 15 глав этого апокалипсиса без купюр, без всего. И я понял, что это единственный был момент в Советском Союзе дать эту Библию под видом вот этой атеистической пропаганды. Поэтому эту книгу скупали все. Именно там можно было это все прочитать. И вот таким образом в советское время люди узнавали о библейских историях, потому что он цитировал там просто, ну вот, большими очень кусками, большими отрывками, а мы узнавали хотя бы что-то. Потому что только потом уже мне стали попадаться какие-то репринтные издания, книги. Очень много ксерокопировали, потому что жажда была. Я помню, у нас батюшка в нашем храме, настоятель, мы говорили тогда так: наш батюшка учится вместе с нами. То есть он еще без семинарии, вот только посвятили, он заочно старается выучиться. И первые проповеди он читал из житий святых, там, и мы, но мы все были вдохновлены. Вот я хочу подчеркнуть, что очень большая роль общины, атмосферы, которая существует в храме. Вот мы были большой семьей, большой общиной, и мне посчастливилось, что и дальше вот мой путь, когда я уже в другом храме нес послушание и певчего, и регента, у нас была большая община, и сегодня остается. И это большая заслуга и духовного отца, который нас всех окормлял, архимандрит Илья Рейзмер, насельник Троицы Сергия Лавры. У нас у него были сотни и тысячи по всей стране. Я не знаю, как он нас вот всех запоминает, вот, но благодаря единому духовному началу такому мы принимали правильные образцы духовной жизни. Наш батюшка всегда говорит о том, чтобы мы шли царским путем, чтобы мы ни налево, ни направо. Он говорит, не надо вот кто-то поститься, вот есть правила, не надо там голодать. Молиться, вот есть правила, не надо там сутками стоять в углу у икон, а потом, как выражалась одна моя знакомая, у меня несварение благодати. То есть человек, который впадает в апатию, в какую-то депрессию, потому что он, такое выражение, да, перемолился, угу. и все. Вот есть царский путь, и идя этим царским путем, слава Богу, вот в тот момент, когда в 90-е очень можно было легко оступиться, потому что были различные секты появлялись, там Мария Деви Христос с Белым Братством, еще что-то, они все говорили о Христе, все говорили о благодати, тут же рядом какие-то маги, чародеи, и все говорили о духовности, в это слово впихивали кто что только мог, и порождалось такое большое облако. С одной стороны, люди хотели что-то узнать, с другой стороны, я помню, на Лубянке, на этих развалах книжных продавали от черной магии и там сатанинской Библии до каких-то серьезных там богословских поучений аскетических Григория Богослова там и других святых отцов церкви. То есть это был такой плюрализм, скажем, который повергал человека в неизвестность, потому что он не знал, на каких ориентирах выстраивать жизнь. И вот здесь, знаете, что спасло? Вот как моя бабушка мне какие-то первоначальные примеры молитвы показала, и вот наши духовные отцы, это преемственность. Очень важно быть в традиции. Вот когда мы говорим, вот он хороший скрипач, что мы в это вкладываем? А у него был, значит, хороший учитель. Он не сам научился, как Максим Горький там в одном из своих рассказов на скрипочке из конского волоса пытался создавать звуки, которые слышал в доме своего помещика. Обязательно должна быть преемственность, традиция, которая вот эта передача опыта, потому что без нее можно в духовной жизни забрести туда, откуда не выйдешь. Мы это называем прелесть, это очень опасное состояние, но прививкой от прелести является вот это послушание и духовному отцу, и желание иметь хорошее смирение. А смирение – это все-таки букет добродетелей, поэтому здесь нужно с разных сторон, человек должен заниматься своим внутренним миром, и нас учили смотреть больше на себя, заниматься своей душою, тогда мы что-то можем сделать и с окружающим миром, потому что если мы начинаем все выбегать на демонстрации, неважно зачем, мы забываем свою семью, бежим за какими-то другими интересными идеями, но теряем самое главное, за что мы несем ответственность, и в том числе за свое спасение, то, конечно, человек не получает счастья. А вот внутренний духовный мир, когда он создается, человек начинает испытывать внутреннюю духовную радость, и она уже им движет. Тогда действительно православие воспринимается не как некая такая большая аскеза, у вас все там в черных платках ходят, у вас вот там священники в черных рясах и подрясниках, у вас вот все, слушайте, вы видите ту сторону, которую хотите увидеть, и не более того. Если бы, как говорит апостол Павел, вы чувствовали радость о Духе Святом, то этого не было. Это зависит от души. Она преображается или нет? Что-то происходит или нет? Вот здесь, я считаю, важный момент на пути моего становления, это были те носители духовной культуры, которые прошли через вот эти сталинские какие-то, хрущевские гонения.
Вот об этом прям подробнее вас расспросим после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» епископ Тольяттинский Жигулевский Нестор. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».